Последний выпуск слушайте в интернете на сайте www.svobodanews.ru.
С новостями дня Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» и сегодня в программе. Сегодня будет вынесен новый приговор одному из главных фигурантов по делу ЮКОСа. Бывшему начальнику отдела внутренней безопасности компании Алексею Пичугину грозит высшая мера наказания. США отправляют свой ледокол в Арктику. Российская пресса обсуждает первые итоги арктической экспедиции Артура Челенгарова. В Великобритании расследуют вспышку ящера. Могла ли произойти утечка вируса из научной лаборатории? И жители элитного района Москвы, Рублевского шоссе, против точечной застройки. Конфликт с властями и строителями продолжается. Эти и другие темы, самые интересные в свежих газетах, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. В Московском городском суде сегодня через несколько часов будет оглашен приговор одному из главных фигурантов дела ЮКОСа, бывшему начальнику отдела внутренней экономической безопасности этой компании Алексею Пичугину. В 2002 году Пичугин был признан виновным в организации убийства двух жителей Тамбова, Ольги и Сергея Гориных. Тогда суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. А в августе прошлого года он был приговорен к 24 годам тюрьмы за организацию убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской фирмы «Феникс» Валентина Корнеевой, а также за организацию покушений в 1998 и 1999 годах на главу компании «Истпетролиум» Евгения Рыбина. Однако позже Верховный суд этот приговор отменил. Ходатайства об этом были поданы как прокуратурой, которая сочла его слишком мягким, так и адвокатами обвиняемого. Дело было направлено на новое рассмотрение, и теперь Пичугина требует приговорить к высшей на данный момент в России мере наказания – пожизненному лишению свободы. Недавно российские правозащитники открытым письмом поздравили Алексея Пичугина с днем рождения. 25 июля ему исполнилось 45 лет. Они по-прежнему уверены, что это дело политически мотивировано. Письмо подписали 25 человек, в том числе вдова Андрея Сахарова Елена Боннер и руководитель организации «За права человека» Лев Пономарев. За делом Алексея Пичугина следит наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Дело Алексея Пичугина рассматривалось в Мосгорсуде заново после определения Верховного суда, куда с кассационными жалобами обратились как адвокаты Алексея Пичугина, так и представители Генеральной прокуратуры, где посчитали, что 24 года колонии – слишком мягкий приговор. Верховный суд отменил его в феврале этого года. Тогда адвокаты говорили, что и у их подзащитного появилась пусть небольшая, но надежда на то, что теперь суд вынесет оправдательный приговор. И вот повторное судебное следствие завершилось, говорит адвокат Алексея Пичугина Георгий Каганер.
Верховный суд сделал так, что ни один юрист, который встречается, говорит, а как могли так сделать? В отношении Пичугина отменить приговор, а в отношении других приговор оставить без изменения. Где в отношении Решетникова, Цигельника, Овсянникова и Шапира, в их приговоре Пичугин проходит организатором всех преступлений. А в отношении Пичугина отменяется приговор. Что, надежда была о том, что будет вынесен в отношении его оправдательный приговор, а потом допрашивали лиц, которые были осуждены, Решетникова, Цигельникова, Овсянникова и Шапира, их допрашивали по делу Пичугина в качестве свидетеля. Эти лица говорили все то, что им Бог на душу положил. Или не Бог положил, а в уста вложили совершенно другие люди.
Вот уже в этом новом процессе.
Это в новом процессе, конечно. Цигельник осужден 19, Решетников осужден, и их допрашивают в качестве свидетелей по нашему делу.
Сказал адвокат Георгий Каганер. В Генеральной прокуратуре России Алексея Пичугина считают виновным в убийствах в 1998 году директора фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, которая отказалась принять коммерческое предложение по продаже банку «Минотеп», принадлежащего ей помещения в центре Москвы, а также главы администрации «Нефтеюганска» Владимира Петухова, требовавшего от ЮКОСа возврата сокрытых налогов и сборов в федеральные, региональные и местные бюджеты. Кроме того, по версии Дирекцию Генпрокуратуры в 1998 и 1999 годах по указанию члена Совета директоров ЮКОСа Леонида Невзлина Пичугин организовал покушение на предпринимателя Рыбина, предъявившего ряд судебных исков о взыскании ущерба, причиненного его фирме незаконной деятельностью ЮКОСа. Собственно, за время, прошедшее со дня вынесения первого приговора по этому делу, ничего нового в обвинительном заключении не прибавлялось. Однако во время нового судебного следствия многие свидетели изменили показания, которые давали на прежнем процессе, говорит адвокат Георгий Каганер.
Если Смирнов, это бывший сотрудник, который якобы там возил Горина, если Смирнов все время утверждал на протяжении первого следствия, когда Пичугин был осужден по эпизоду с Гориными, что они собирались на следующий день, он собирался, когда Горины пропали, он собирался их вести к Пичугину. То в этом судебном заседании вдруг он заявляет, когда с Горинами собирались ехать, и вдруг они не пришли, пропали. Мы собирались ехать к Невзлину. Мы подумали, что мы ослышались. Кому? Он говорит, к Невзлину. Начали его спрашивать, а вы же все время говорили к Пичугину. А он говорит, а неправильно следователи записывали. А в суде вы говорили, секретарь неправильно записал. Им подсказывали, какие давать показания, работали с ними, и они такие показания дали в судебном заседании.
Сам Алексей Пичугин на протяжении 4 лет отказывается признавать себя виновным, заявляя в том числе, что дело против него сфабриковано. Косвенным тому подтверждением можно считать, например, заявление некоторых участников предыдущего судебного разбирательства. Так, один из ранее осужденных, Михаил Овсянников, он получил 10 лет колонии, во время прошлого судебного процесса отказался от показаний против себя, а также Алексея Пичугина, Леонида Невзлина и Михаила Ходорковского, заявив о давлении со стороны Генпрокуратуры. Но ни тогда, ни теперь эти заявления, по словам адвокатов, не были учтены. Хотя Георгий Каганер сказал, многие доводы защиты в пользу невиновности Алексея Пичугина нашли подтверждение в ходе последнего судебного следствия. И тем не менее, гособвинитель Камиль Кашаев во время судебных прений вновь потребовал приговорить Алексея Пичугина к пожизненному лишению свободы, говорит адвокат Георгий Каганер.
Они требуют пожизненно. То есть такое впечатление, как будто они не присутствовали в зале судебного заседания. Все эти нарушения, которые были, которые допущены, на которые доказательства ссылались, они опять на них ссылаются. Не потому, что мы защищали Пичугина, и у Пичугина такая позиция, вот не признавать, допустим, себя виновным, а мы искренне разделяли позицию, потому что непричастен человек, и доказательств нет. И хочется всегда надеяться на лучшее. Хотя вот обвинительный приговор будет, это весь разговор, дрогнет, не дрогнет рука у судьи определить ему пожизненно при наличии всего того, что в деле.
Сказал Георгий Каганер. Оглашение приговора Алексею Пичугину начнется сегодня в 14:00. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12:15. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд должен огласить сегодня приговор бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в организации нескольких убийств и покушении на убийство. Участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставили сегодня в Москву крест из Соловецкого монастыря. 8 августа он будет установлен в Бутове на месте массовых расстрелов политзаключенных. В Петербурге избили и ограбили студента из Камеруна. Он обратился в милицию в пятницу. Студент был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело. В Японии прошли траурные мероприятия, посвященные 62-й годовщине атомной бомбардировки США города Хиросимы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Почему люди объединяются по принципу «наши» или «свои»? Россия – нормальная или обычная страна? У кого в руках ресурс развития общества и надо ли ориентировать общественное потребление? Разговор на эти темы слушайте сегодня в 14:00 в программе «Радио Свобода» в клубе «Квартира 44», ведущая программа Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня из американского города Сиэтл в Северный Ледовитый океан отправится тяжелый ледокол «Хилли», приписанный к службе береговой охраны США. По официальным данным, цель этой экспедиции – изучение процессов глобального потепления и его влияния на экологию Арктики. Но многие эксперты предполагают, что американская арктическая экспедиция является своего рода ответом на экспедицию российскую, которая уже работает в Арктике и не скрывает своей цели – обосновать претензии России на арктический морской шельф. Американская пресса сообщает, что Конгресс США рассматривает вопрос о выделении почти 9 миллиардов долларов на нужды береговой охраны, и 100 миллионов из этих денег якобы предназначаются именно на обслуживание трех американских арктических ледоколов. О том, как на самом деле спонсируются арктические исследования в России, пишут сегодня российские газеты, и о содержании этих публикаций расскажет наш газетный обозреватель Валерия Шабаева, которая вместе со мной в студии. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Независимая газета пишет о том, что на строительство двух ледоколов, которые планируется построить вот в США, уйдет где-то около 10 лет. За этот период в России может наступить ледокольная пауза. Это косвенный ответ на вопрос о финансировании. Речь идет вот о чем. В прошлом году еще министр транспорта Игорь Левитин предупреждал, что если сегодня не начать строительство новых ледоколов, то к 2020 году Россия может остаться без атомных ледоколов, а дизельных уже к 2013 не будет. И в течение уже ближайших двух лет должен появиться проект ледокола нового поколения. В данный момент Северный Ледовитый океан покоряет 7 российских атомных ледоколов. Это все советское наследие, и в обозримом будущем они выработают или уже выработали свой ресурс. И последний, вот в частности, построенный атомный ледокол 50 лет Победы, который планировался к спуску на воду в 95 году, с великим трудом удалось достроить в 2006. На эту проблему на днях указывал директор Института океанологии Российской академии наук Леопольд Лобковский. По его словам, чтобы сделать доказательный вывод относительно права России на арктический шельф, необходимы специальные ледокольные суда, которых, к сожалению, у нас нет. То есть намечается серьезная гонка за Арктику. И вот сможет ли Россия выдержать эту гонку, совершать новые погружения, брать пробы грунта с больших глубин, с тем, чтобы как раз и отстоять свое право на арктический шельф, вопрос открытый. По словам упомянутого мной уже Леопольда Лобковского, все упирается в дорогостоящую технику и технологию. А вопрос на самом деле действительно серьезный. Вот вопрос арктического шельфа и кто имеет на это право.
Я вижу сегодня большую статью этой теме, посвящает также «Новые газеты», и она приводит довольно необычную информацию о том, что, оказывается, экспедиция Артура Чарингарова...
Не первая.
Естественно, она не первая. Буквально совсем незадолго до нее в Арктике побывала еще одна российская экспедиция.
Да, и она точно так же называлась «Арктика-2007». Но если можно, Марк, я начну с такого немножко казусного момента. Вот именно в этой статье речь идет как раз конкретно о финансировании. Вот когда опускались глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», на борту «Мира-2» выступали в качестве бортнаблюдателей два иностранца. В частности, гражданин Швеции, миллионер и фанат полярных экспедиций Фредерик Паулсен. Так вот, его пытались сначала представить как исследователь, но потом он сам проговорился перед телекамерами, что купил себе место в глубоководном аппарате. Вот вам и вопрос финансирования. Значит, как пишет «Новое», он оплатил дорогу ледокола России к Северному полюсу и обратно. И за каждый день экспедиции платил по 100 тысяч долларов. Вывод журналиста. Вот тебе и патриотический проект. Все равно, как если бы Юрий Гагарин летал в космос на американские деньги. Ну, а вот что касается России... Что касается экспедиции «Арктика-2007», как раз вот по свидетельству экспертов, это была значительно более серьезная экспедиция, которая прошла в мае-июне этого года, когда были отобраны нужные пробы грунта с глубины, а не с поверхности, как это было в данном случае. И эта экспедиция с точки зрения науки, по свидетельству, например, Геннадия Зубакина, руководителя лаборатории «Арктик-шельф» Арктического и Антарктического НИИ, она была значительно интереснее и важнее. Но тут уже момент такой вот своеобразной пиаровской акции, возможно, выходит на первый план. Вот о том, что это пиаровская акция или предвыборная акция «Единой России», говорят многие, в частности, цитируемые ведомостями эксперты. Это, во-первых, Кристофер Гренвилл, главный редактор аналитической службы Trusted Sources из Великобритании, что это сюжет для избирательной кампании в России. Ну и Борис Макаренко, заместитель директора Центра политических технологий, полагает, что тут явно перебрали с пиаровской составляющей, сделав все в дурном вкусе.
Спасибо, Валерия. Российские арктические исследования глазами журналистов прессы. У микрофона была наш обозреватель Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Великобритании расследуют новую вспышку ящера. Этот смертельный для животных вирус был обнаружен 1 августа на одной из скотоводческих ферм британского графства Сюррей. Результаты анализов подтвердили наличие вируса в крови крупного рогатого скота. Зона в радиусе 3 километров от фермы объявлена запретной. На территории страны запрещены любые передвижения крупного рогатого скота и свиней. Сегодня Европейская комиссия примет постановление, запрещающее экспорт всех видов животной, мясной и молочной продукции из зараженного района. Но самое интересное, что по одной из версий, причиной новой вспышки болезни, которая, напомню, в 2001 году нанесла огромный ущерб британской и европейской экономике, могла стать неосторожность ученых, разрабатывавших от нее вакцину. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Воронцова.
В нескольких километрах от фермы в Уолфорде, где обнаружился вирус, расположены здания Института здоровья животных, государственного учреждения. Часть здания института арендованы фирмой Merrill, разрабатывающей и производящей вакцину для прививок животным, в том числе и вакцину против ящера. Эти два учреждения и были названы наиболее вероятным источником распространения заболевания коров на близлежащей ферме. Пока на ферме и на территории института в Пирбрете еще не закончили работу эксперты, нельзя сказать совершенно точно, откуда вирус попал к животным. Это заболевание чрезвычайно быстро распространяется среди скота, поражая ткани рта и языка и вызывая хромоту. Человеку вирус передается очень редко и не представляет опасности. Во время вспышек эпидемии ящера в прошлом Британия несла огромные убытки. В ходе крупной эпидемии 2001 года забито было по разным оценкам между 6,5 и 10 миллионами голов скота. Ветеринарные службы ЕС тогда наложили запрет на экспорт мяса из Британии, и шины каждой машины, пересекавшей Ла-Манш, проходили специальную обработку. Этот опыт многому научил ветеринаров. Если в 2001 между обнаружением вируса и установлением карантинной зоны прошло 3 дня, то на этот раз всего 3 часа. На ферме было забито около 64 голов скота. И к 3-километровой карантинной зоне добавлено дополнительное кольцо радиусом в 10 километров, куда попадает и территория Института здоровья животных в Пирбрете. В своем обращении к прессе директор института Мартин Ширли сказал: «Институт здоровья животных идентифицировал тип вируса, попавшего на ферму, как близкий к типу 01-BFS-67». Я хотел бы поблагодарить моих коллег за быструю и профессиональную работу. Как нам известно, этот тип вируса был впервые обнаружен в этой стране в 1967-м и с тех пор регулярно изучался в лабораториях всего мира, в том числе и в нашем институте. В лаборатории Merrill этот вирус выращивали в коммерческих целях в больших количествах. Согласно докладам, партия вакцины из этого вируса была изготовлена недавно. Мы продолжаем расследовать все возможные пути передачи вируса, понимая, что наша организация находится под таким же пристальным наблюдением, как и лаборатория Merrill. Институт здоровья животных приветствует независимое расследование всех аспектов двух организаций, работающих на территории парка Пирбрете, для выяснения источника утечки вируса. Я могу заверить вас, что наш институт соблюдал все операционные процедуры. Мы предоставляем всю возможную помощь Департаменту окружающей среды и сельского хозяйства. Лаборатория Merrill по собственной инициативе приостановила выработку вакцины. Продолжает действовать введенный самой Британией запрет на экспорт любых животных и мясных продуктов. В Северную Ирландию груз подобного рода также не отправляется, однако ограничения не распространяются на перемещение скота за пределы графства Ольстера. Премьер-министр Британии Гордон Браун прервал свой отпуск, чтобы провести заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. В своем интервью корреспонденту Первого канала BBC Гордон Браун заявил: «Все усилия последних дней направлялись на то, чтобы не допустить распространения эпидемии, провести строгий контроль в карантинной зоне и, наконец, уничтожить вирус. Сейчас, выяснив вероятный источник распространения вируса, мы должны определить механизм передачи, поэтому эксперты по вопросам здравоохранения работают в лаборатории, а также на всей территории научного комплекса. Я хочу со всей решительностью заявить, что биологическая безопасность в британском фермерстве, которая необходима нам всем, будет восстановлена».
to control and contain the disease.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Сейчас в радиусе 10 километров от очага заражения идет проверка всех животных, имеющих риск инфекции. Перевозка скота по всей Британии остается под запретом. Для Радио Свободы из Лондона Елена Воронцова.
В эфире «Свобода в полдень» и в завершении этой половины часа о новостях, не связанных с политикой. 10 августа в Выборге откроется юбилейный 15-й кинофестиваль «Окно в Европу». О его программе, в которой немало потенциальных блокбастеров и громких имен, рассказывает Марина Тимашева.
На церемонии открытия будет показан новый фильм Сергея Бодрова «Монгол». Это живописное эпическое полотно о юности Чингисхана, так что окно откроется не в Европу, а наоборот в Азию. Своим недоумением делюсь с отборщиком фестиваля Татьяной Сергиенко.
На наш взгляд, это картина, которая является таким мегапроектом, и совершенно естественно, что она может быть на фестивале любого уровня. А что касается от названия фестиваля «Окно в Европу», то почему бы и нет? В конце концов, вообще вся эта история, она и происходила между Европой и Азией, в Европе и в Азии. Поэтому вполне возможно, что в этой символике даже есть какой-то глубинный смысл, который мы, возможно, постигнем когда-нибудь позже. По крайней мере, после того, как посмотрим это кино.
Тем же вечером будет показана картина Марины Разбежкиной по повести Сергея Есенина «Яр». А сама Марина Разбежкина возглавит жюри конкурса неигровых фильмов. В нем участвуют очень громкие имена: Сергей Лазница, Алексей Погребной, Тофик Шахердиев, Олег Ковалов, Олеся Фокина. Жюри анимационного смотра под руководством художественного руководителя Выборгского театра драмы и кукол Юрия Лобецкого тоже не придется скучать. Довольно сказать, что в соревновании участвуют фильмы таких режиссеров, как Александр Петров, Михаил Алдашин, Иван Максимов, Константин Бранзит. В конкурсе игровых фильмов это серьезное достижение. Нет тех, кто участвовал в «Кинотавре». Афиша выглядит многообещающей. Новый фильм Алексея Мурадова «Ночные сестры». Напомню, что картина Мурадова «Червь» представляла Россию на прошлогоднем Московском международном кинофестивале, а его «Змей» и «Правда о щелпах» удостоены наград Кинотавра. Второй любимец фестивалей критиков – это Алексей Федорченко. В отличие от его забавной мистификации «Первый на Луне», новый фильм «Железная дорога» – история двух приятелей, решивших продать нечто им не принадлежащее. Павел Чухрай представит экранизацию «Игроков Гоголя», самый популярный сюжет этого сезона. В Москве «Игроков» поставили аж 20 театра Сергея Женовача и Алексея Левинского. И еще одна картина от Станислава Говорухина. Называется «Артистка». В ролях даже перечислять приятно: Александр Абдулов, Дмитрий Певцов, Мария Аронова, Светлана Немоляева. В Выборге есть еще приз зрительских симпатий. На него претендуют все сколько-нибудь заметные картины сезона 2006-2007 годов. Упомянем лауреата Московского кинофестиваля этого года «Путешествие с домашними животными» и фильм Андрея Звягинцева «Изгнание». Константин Лавронин, исполнитель главной роли в картине, в этом году награжден в Каннах. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов вечера на волнах Радио Свободы в прямом эфире программа «Время гостей». И в ней выступит председатель Комитета Государственной Госдумы по международным делам Константин Косачев и обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов. Тема «Последние повороты в российской внешней политике». Ведет передачу Данила Гальперович. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга, жители Рублевского шоссе против точечной застройки своего района, ульяновские родители борются с продажей в магазинах книг о Гитлере, экономика, свежие данные об инфляции в России и спортивный обзор, итоги футбольного уикенда.
Радио «Свобода», новости.
В Челябинске двум бывшим курсантникам авиационного училища предъявлено обвинение в доведении до самоубийства однокурсника. 17-летний Никита Самитов был обнаружен повешенным на территории училища в январе. Следствие установило, что над ним издевались сослуживцы. Мосгорсуд должен огласить сегодня приговор бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину, обвиняемому в убийстве. Ранее Пичугин был приговорен к 24 годам заключения, но по настоянию Генпрокуратуры Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. В Москву участники крестного хода памяти жертв сталинских репрессий доставили сегодня крест из Соловецкого монастыря. 8 августа он будет установлен в Бутове на месте массовых расстрелов политзаключенных. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли более 30 человек, десятки ранены. Большинство погибших, не менее 25, в городе Таль-Афар, к северу от иракской столицы, где смертник взорвал заминированный автомобиль в многолюдном шиитском квартале. Талибы, захватившие в Афганистане южнокорейских миссионеров, повторили угрозу убить заложников. Боевики заявляют, что их попытки вступить в контакт с местными властями и представителями руководства Южной Кореи пока ни к чему не привели. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл с визитом в США. Он проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем о ситуации в Афганистане, борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды. В Невельске сегодня начинают сносить более 10 многоэтажных жилых домов, наиболее пострадавших от недавнего разрушительного землетрясения. В хорватском городе Дубровник введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пошли на такие меры из-за сильных лесных пожаров, которые приблизились к городским кварталам.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Эксперимент по развитию малоэтажного строительства в Санкт-Петербурге, новый гостиничный комплекс в центре Москвы, сложная ситуация с донорской кровью и судьба старейшего столичного детского автоклуба. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. В сентябре на международном инвестиционном форуме ProEstate 2007 будут презентованы первые дома, построенные в рамках комплексного эксперимента по развитию крупносерийного малоэтажного домостроения в России. Эти дома возводятся в пригороде Петербурга около города Колпино. Проект «Новая Жора» включает в себя создание крупносерийного домостроительного комбината «Славянский» по производству малоэтажного быстровозводимого жилья, инженерную подготовку территории и ее комплексную застройку односемейными жилыми домами и с блокированными домами с квартирами площадью от 40 до 70 квадратных метров. Стоимость такого жилья предположительно составит 42 тысячи рублей за квадратный метр. Продажа домов начнется осенью текущего года. В новом районе будут проживать около 15-20 тысяч человек. Вторая и третья очереди эксперимента будут реализованы в Центральном и Приволжском федеральных округах России. Москва. В Центральном административном округе столицы будет возведен новый комплекс с подземной автостоянкой. Техническая документация на строительство здания будет разработана в течение 2007-2008 годов. Под строительство гостиничного комплекса вместимостью не менее 100 номеров выделен земельный участок площадью около 1000 квадратных метров в Борисоглебском переулке. Петербург. В городе сложилась сложная ситуация с донорской кровью. В клинике гематологии, которая уже открылась после ремонта, вот-вот начнутся операции. Все палаты уже заполнены, но из-за отсутствия необходимого количества донорской крови они могут не состояться. В Петербурге и зимой-то сдают крови меньше в 7 раз, чем необходимо городу, а летом, когда профессиональные доноры в отпусках, положение становится катастрофическим. Как считает заведующий отделением переливания крови медицинского университета Борис Барышев, в России государство переложило проблему донорской крови на плечи медиков и пациентов.
В России нет государственной программы развития донорства. Отсюда все проблемы. И практически проблемы донорства переложили на плечи пациентов, их родственников и медицинский персонал. В то время как государство практически этой проблемой не занимается.
Москва. Единственный бесплатный детский автоклуб в Москве будет переведен с территории усадьбы Люблино на шоссе энтузиастов. История клуба насчитывает 67 лет. Здесь поддерживают традиции подготовки высококлассных автомобилистов, начиная с обучения их оказанию первой медицинской помощи при авариях до виртуозного вождения в экстремальных условиях. Как сообщила пресс-служба Юго-Восточного административного округа столицы, с территории усадьбы Люблино в ближайшее время планируется вывести все непрофильные и сторонние организации для использования уникальной исторической усадьбы Люблино в музейных, культурно-просветительских и рекреационных целях. Петербург. Сегодня в выставочном зале Государственного музея городской скульптуры будут предложены новые идеи для города. Так называется открывающаяся выставка, организаторы которой предложили художникам презентовать идеи по гармонизации и повышению психологической комфортности городской среды. Среди идей, которые будут предложены петербуржцам, например, есть идея создать дворы Хармса и памятник Карлсону. Новости Москвы и Петербурга. 6 августа. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Строительство многоэтажного элитного жилья на Рублевском шоссе ведется методом точечной застройки и вызывает протесты местных жителей. Этот конфликт в вялой форме тянется довольно давно, но акции протеста активизировались после заявления мэра Москвы, который пообещал, что впредь в столице такая застройка осуществляться не будет. За конфликтом следит Вера Володина.
Вот уже несколько лет не дают построить на месте своей детской площадки 23-этажный дом с 4-ярусным подземным паркингом жители 7 домов на Рублевском шоссе. В этой истории тома переписки с инстанциями от управы до Генеральной прокуратуры, создание общественного объединения «Обком Кунцево» и собственного сайта и несколько акций протеста. Последняя состоялась при поддержке партии «Яблоко». Руководитель ее столичной организации Сергей Митрохин объяснил граждане против точечной застройки.
Протесты жители здесь совершенно обоснованы. Они опираются на заявление мэра Москвы о том, что надо прекратить точные застройки и что впредь их не будет в Москве. В данном случае есть возможность выполнить это распоряжение мэра, потому что сама застройка еще не началась. Еще даже фундамент не построен, имеет место только котлован.
В акции протеста участвовал плакат с цитатой из Юрия Лужкова. «Впредь точечные застройки осуществляться не будут». Участники, жители в основном кооперативных домов, живущие здесь более 40 лет, утверждают, что стройку задумали без их согласия и распоряжением правительства, затем включили в план реконструкции. Изабелла Кузнецова говорит, силы неравные, ведь против них управа и застройщик, компания «Кунцево Инвест».
Но они пробили все. Даже пожарный надзор говорит, что он не настаивает на пожарном разрыве между стройкой и лесом. Они уломали лесничество Академии наук, поскольку леса все московские. Люди не имеют возможности с этой машиной сражаться. Они кричат, подавайте в суд. Нам помощник прокурора Кунцевского межрайонного сказала, мы ничем не можем вам помочь, в Москве надо подавать в суд, но в Москве суды не выигрывают. Никаких обсуждений, которые предусмотрены законы, никаких согласований, никаких мнений жители близлежащих домов не спрашивали. Они это сейчас отрицают.
В компании «Кунцево Инвест» в качестве собеседника предложили советника по связям с общественностью Анатолия Лаврухина, который по совместительству оказался и председателем Кунцевского комитета содействия реконструкции.
Я являюсь председателем, советник я по работе. Да, мы работаем тесно со строителями. А где еще взять информацию? Так вот, нас вчера обвинили, что мы потворствуем ворам и жуликам. Это совершенно голословное утверждение. Мы этот случай не оставляем без внимания. Мы будем обращаться в суд. Снесено 18 домов. В каждой пятиэтажке примерно 90 семей. Со всеми ведется индивидуальнейшая работа и префектуры, и нами, как строителями. А это зажравшиеся люди, которые приехали сюда жить 35 лет назад в лес. И тут они взбрыкнули, чтобы им не строили здесь дом. Дом строится на полном законном обосновании. Я 50 лет в строительстве работаю. Это сумасшедшие люди какие-то. Понимаете, им показываешь разрешение на строительство, подлинник. Они говорят, это все вранье, вы его подделали.
Сам Анатолий Борисович, жители пятиэтажного дома. А протестуют жители семиэтажек, не подлежащих реконструкции. Но среди протестующих есть и жители пятиэтажных домов. Один из них – Гаяр Искандеров.
Вот эта вся комплексная реконструкция ведется методами точечного строительства. Как относительно вот этих вот домов новостроек, так и относительно старого жилья. Мы живем в пятиэтажках уже 44-й год. Их уже тоже должны были обязательно снести еще раньше, в 2003 году. Вокруг уже новое строительство, а нас почему-то не сносят. И все трубы строителей выполняются за счет московского бюджета. Делаются в обход этих домов, по поверхности там, разными способами.
Изабелла Георгиевна.
Управа столкнула нас лбами с пятиэтажниками, которые здесь равно ничего не получат.
Сергей Митрохин.
Идет уплотнительная застройка под предлогом переселения пятиэтажек, а в то же время в данный дом конкретный никто никого переселять не собирается.
Протестующие против стройки на детской площадке в суд не обращались и не собираются этого делать. Гаяр Искандяров.
На кого мы можем подавать в суд, если это уже узаконено? Нам не представляют проекты застройки, документы, действительно, по которым можно было представлять материалы в суд. Вместо этого все время нам давали куцы программы реконструкции без печати, без регистрационного номера и так далее. То есть неофициальный документ. Мы же не можем на неофициальный документ подавать в суд. Но по этому неофициальному документу все строилось.
Недавнее заявление Юрия Лужкова против точечной застройки обнадежило жителей этих домов на Рублевском шоссе. А тут еще и котлован обвалился, рассказывает Изабелла Кузнецова.
Теперь у них обвал получился. Оказалось, что у них них неправильная была исходно-разрешительная документация. Мы предупреждали. Когда-то пытались тут строить дом. Отказались, потому что тут грунтовые воды.
Котлован предписано засыпать, ордер сдать и снова пройти Москву экспертизу, но застройщик этого не делает. 2 августа жители провели сход. В своей резолюции потребовали остановить стройку, а еще, цитирую, отправить в отставку главу управы Кунцева за ущерб авторитету государственной власти и неспособность наладить нормальный диалог с жителями. Еще потребовали создать прозрачные схемы инвестирования строительства и распределения жилой площади в районе. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ульяновская общественная организация «Родительское собрание» попросила областную прокуратуру применить новый закон о противодействии экстремизму к издателям и продавцам литературы, которые, по мнению заявителей, пропагандируют нацизм и популяризируют фигуру Адольфа Гитлера. Обеспокоенные родители обращают внимание на то, что подобную литературу можно свободно купить в книжных магазинах Ульяновска. Инициаторы акции предлагают либо изъять такие книги из продажи, либо ввести на их покупку возрастной ценз. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Поводом для обращения в прокуратуру стал обычный поход в книжный магазин. Рассказывает руководитель организации «Родительское собрание» Константин Долинин.
Мне позвонили друзья и сказали, мы зашли в книжный магазин и увидели на книжной полке огромное количество книг про Гитлера. Я пошел и просто взял и выкупил книг, насколько мне денег хватило. Из 4 книг купленных, 2 откровенные пропаганды, которые говорят, о, Гитлер гуд, ну, в общем-то, парень неплохой. Мы учим эстонское правительство, как им себя вести с эсэсовцами и с фашизмом. И в то же время у нас в доме завелись тараканы. Потому что такое количество книг про Гитлера, фашизм, это продвижение бренда, как сегодня скажут пиарщики.
Константина Долинина настораживает количественная диспропорция. Книг про Гитлера и идеологию нацизма в России издается намного больше, чем литературы о преступлениях фашизма.
Анализ интернета что показывает? Захожу в магазин «Озон». По ссылке «Гитлер» выплевывается 12 листов книг про Гитлера. «Бухенвальд» – одна книга. «Освенцим» – 2 книги. «Хатынь» только диск с песней песняров. Все. На мой взгляд, выпускаешь книгу про Гитлера, ты, господин издатель, желая заработать, будь добр таким же тиражом, в таком же качестве, выпусти книгу про Бухенвальд, про Освенцим, про Хатынь.
Долинин говорит, что книги про Гитлера он купил в крупнейшем в Ульяновске магазине «Книгомир». Руководство магазина слышало об акции родительского собрания, но снимает с себя ответственность за инцидент, говорит товаровед магазина Наталья Гурова.
Вы знаете, у нас сеть магазинов по России, закупками мы лично не занимаемся, то есть то, что нам поставляют, то мы и продаем. Цензурой мы не занимаемся.
Я ее купил не на асфальте возле овощного рынка и не в киоске. Она продается в сети федеральных магазинов.
Продолжает Константин Долинин.
У нас есть товарный чек, мы это все передаем в прокуратуру. Это на самом деле такой ползучий, легкий, глянцевый фашизм.
Директор сети магазинов «Книгомир» Анастасия Богданова сказала в телефонном разговоре, что передать книги в прокуратуру на экспертизу – это право заявителей. Доказать наличие экстремистского содержания можно только через суд, подчеркнула она. Ей известно, какие книги относятся к списку запрещенных федеральным законом, но то, что стоит на полках ее магазинов, уверена Анастасия Богданова, не является экстремистской литературой. Организация «Родительское собрание» ожидает от прокуратуры профессиональной экспертизы упомянутых книг о нацизме на предмет экстремистского содержания и в случае положительного заключения применения закона об экстремизме на практике. Впрочем, после проведенной родительским собранием пресс-конференции книги по нацизму неожиданно исчезли с полок магазина, что организация считает положительным результатом своей акции. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд должен огласить сегодня приговор бывшему главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Прокуратура обвиняет его в организации ряда убийств и покушений на убийство. В Петербурге избили и ограбили студента из Камеруна. Он обратился в милицию в пятницу. Студент был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело. В Ираке в результате взрывов сегодня погибли более 30 человек, десятки ранены. Большинство погибших, не менее 25, в городе Таль-Афар, к северу от иракской столицы. В хорватском городе Дубровник введен режим чрезвычайной ситуации. Власти пошли на такие меры из-за сильных лесных пожаров, которые приблизились к городским кварталам. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новые данные об инфляции в России. Рост задолженности по кредитам, интерес российских железных дорог к покупке акций Deutsche Bahn и другие темы у нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России в июле составила 0,9%, а с начала года 6,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, в июле увеличилась на 3,6% и составила в среднем по стране 1726,5 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 17,1%. Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным частным лицам первой сотни крупнейших российских банков, в первой половине 2007 года выросла с 2,6% до 3,3%, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на исследование собственного центра экономического анализа. Объем кредитов, выданных российским гражданам за 6 месяцев года этой группой кредитных организаций, увеличился на 24% и составил 2 триллиона 32 миллиарда рублей. По текущему обменному курсу это более 79 миллиардов долларов. У государственной компании «Российские железные дороги» есть интерес к частичной приватизации германской железнодорожной компании Deutsche Bahn, крупнейшей в Европе, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. В конце июля правительство Германии одобрило законопроект, предусматривающий продажу в 2008 году до 25% акций Deutsche Bahn, сегодня полностью контролируемой государством. Теперь этот документ передан на рассмотрение национального парламента. Предполагаемые доходы бюджета – более 3 миллиардов евро. По Конституции Германии государство должно владеть большинством акций национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, которая была основана в 1994 году после объединения национальных железнодорожных компаний Западной и Восточной Германии. Власти Новой Зеландии выступают против продажи аэропорта города Окленд, крупнейшего в стране, правительству Эмирата Дубай, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в заявлении министра торговли Новой Зеландии Фила Гоффа. В июле совет директоров аэропорта одобрил сделку, которая предусматривает продажу от 51 до 60% его акций Эмирату Дубай, третьему по объемам добычи нефти участнику ОПЕК, за 2 миллиарда 100 миллионов долларов. На долю аэропорта Окленда приходится 70% всех авиаперевозок в Новой Зеландии. Курс доллара на сегодня 25 рублей 56 копеек, на 3 копейки ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 3 копейки, по сравнению с пятницей он подорожал на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Иван Трефилов и главные новости в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. И снова со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья. Ну и начнем, я думаю, с футбола. Все-таки новостей в этом виде спорта слишком много, чтобы с них не начать.
Да, естественно, Марк, ну, начну я с футбола российского, прежде всего. Тремя матчами завершился в воскресенье 19-й тур чемпионата премьер-лиги. Москва выиграла у «Рубина» 2-1, московский «Спартак» у «Томи» 3-2, а «Спартак» из «Нальчика» сыграл в ничью с «ЦСКА» 1-1. Результаты остальных матчей тура, которые были сыграны ранее, таковы. «Динамо» «Зенит» 4-2, «Амкар» «Лучэнерго» 1-0, «Ростов» «Крылья Советов» 1-1 и «Сатурн» «Кубань» 2-0. После 19 туров в группу лидеров входят «Спартак» «Москва» 36 очков, «Москва» 33, «Зенит» 31, «Динамо» 30 и «ЦСКА» 27. В Москве в минувшие выходные прошел турнир «Кубок российских железных дорог». Победителем его стал голландский ПСВ Эйндховен, который в финале обыграл мадридский Реал 2-1. Во встрече за третье место между Локомотивом и Миланом основное время завершилось в ничью 3-3. В серии пенальти, точнее, были футболисты итальянской команды 5-4. На церемонии награждения победителя президент российских железных дорог Владимир Якунин сообщил, что этот турнир отныне станет ежегодным. Перед началом чемпионата английской премьер-лиги чемпион страны и обладатель кубка встретились в матче за суперкубок. Чемпион Манчестер Юнайтед взял верх над обладателем кубка Челси в серии пенальти после того, как игра завершилась в ничью 1-1. Счет в серии пенальти 3-0 в пользу Манчестер Юнайтед. Футболисты этого клуба реализовали 3 удара подряд, а их вратарь, голландец Ван дер Сар, парировал 3 удара лондонцев. Ну и 4 крупных теннисных турнира состоялись на минувшей неделе. В финале мужских соревнований в Сопоте испанец Томми Робредо добился победы над аргентинцем Хосе Касуса. В Вашингтоне лучшим стал американец Энди Родик, взявший верх над своим соотечественником Джоном Айснером. В другом американском городе Сан-Диего прошел женский турнир первой категории, где россиянка Мария Шарапова смогла защитить свой титул. В финале она обыграла швейцарку Пати Шнидер. И еще один женский турнир в Стокгольме выиграла польская теннисистка Агнешка Радванска. В главном матче она взяла верх над россиянкой Верой Душевиной. Очередной 11-й этап чемпионата мира в Формуле-1 прошел в воскресенье на автодроме Хунгара-Ринг. Победителем Гран-при Венгрии стал пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон, выигравший третью гонку в своем дебютном сезоне. Вторым на финише был Кими Райконен из «Феррари», третьим Ник Хайтфельд из «БМВ». После этой гонки Хэмилтон увеличил свой отрыв в общем зачете пилотов от напарника по команде двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо, который финишировал в Венгрии на четвертом месте до 7 очков. А Райконен вышел на третье место, сместив с него гонщика своей же команды в «Феррари» Филиппе Масса, который выступил вчера крайне неудачно. Он занял 13-е место и очков не получил. Но все-таки основные события на этом этапе разворачивались не в день гонки, а в субботу во время квалификации. Подробнее об этом расскажет мой коллега Алексей Кузнецов.
Квалификация как раз была самым ярким моментом прошедшего уикенда. Дело в том, что первым делом надо отметить, что в третьей серии квалификации не пробился Филиппе Масса, пилот Феррари. А затем, в самом конце квалификации, произошел совершенно удручающий эпизод, который напомнил лично мне времена, когда за Макларен гонялись Ален Прост и Айртон Сенна, и будучи абсолютно в отношениях ужасающих, и только и мечтавших, как друг друга, что называется, подкузьмить. И вот эти вот страшные отношения внутри одной команды, они были знаковыми для Макларена тех лет. Сейчас вроде бы в команде все было хорошо и спокойно, но вот Фернандо Алонсо, остановившись буквально на последних минутах третьей сессии, дозаправил машину и вдруг 10 секунд лишних провел на питлейне, в то время как сзади уже подъехал его напарник по команде Льюис Хэмилтон и 10 секунд прождал, пока он сможет занять свое место. Лишних 10 секунд он провел, и результатом стало то, что Хэмилтон не смог уже после этого проехать быстрый круг. Тогда как Алонсо на последних секундах свой быстрый круг показал. И таким образом стало для многих очевидно, что Алонсо тем самым не позволил своему партнеру по команде занять первое место, гипотетическое, конечно, на стартовой решетке. Неизвестно, выиграл бы Хэмилтон или нет, но Алонсо не дал ему такого шанса. Разгорелся страшный скандал. Инициатором его во многом стал отец Льюиса Хэмилтона. Очень долго до позднего вечера шло разбирательство. И в результате официальное заявление было таким, что команда нарушила правила честной борьбы, что Алонсо не смог достаточно, так сказать, внятно объяснить свое поведение, хотя Алонсо объяснял это. И стюарты считали, что он создал помехи гонщику, неважно какому, в данном случае своему. Действия команды и гонщика на последних минутах квалификации не соответствовали принципам спортивного соперничества и интересам автоспорта. Вот такое официальное заявление. Стюарты сочли, что Алонсо задержал Хэмилтона. Алонсо был оштрафован на 5 позиций и гонку начал с 6 места. Но более того, решение следующее было совсем ужасающим. Команда «Макларен» заранее объявлялась лишенной всех очков, набранных ее пилотами в ходе гонки. то есть заранее. И значит, уже теперь пилоты Хэмилтон и Алонсо получили возможность сражаться только в индивидуальной, так сказать, манере, не думая об интересах команды. Довольно оригинальная, надо сказать, борьба за отсутствие командной тактики, что требуется правилами. Впрочем, результаты эти предварительные, поскольку Макларен тут же подал апелляцию на решение стюартов. И таким образом Гран-при Венгрии, сейчас мы знаем эти результаты, но они предварительные до решения Международного апелляционного суда Международной Федерации Автоспорта. Что касается Гран-при Венгрии, то, ей-богу, мне кажется, было бы лучше снять этот этап с календаря, вместо того, чтобы снимать другие, более заслуженные, интересные трассы. Гран-при Венгрии давно пользуются дурной славой, и трассы не очень удобные для обгона, и грязная трасса. И, ей-богу, мне кажется, другие трассы были бы достойны остаться в календаре, а несуразности, которые здесь произошли, лишний раз подчеркивают то, что Гран-при Венгрии вообще штука в календаре довольно несуразная.
Вот к такому неожиданному выводу пришел Алексей Кузнецов после окончания гонки в Венгрии. Ну, вот позволю себе не согласиться с коллегой. Конечно, Хунгари-Ринг не самая быстрая и удобная для обгонов трассы, но ведь только за это исключать ее из чемпионата было бы несправедливо. Ведь почему эта трасса такой получилась? Международная федерация автоспорта с особым вниманием следила за строительством первого автодрома для Формулы-1 в Восточной Европе. А было это в 80-х годах прошлого века, и во главу угла ставила повышенную безопасность. Причем это тоже было впервые, это уже потом все остальные автодромы стали перестраивать, опять же, для более безопасных гонок. Ну и поэтому на трассе в Венгрии нет длинных прямых, сложных связок поворотов, и в современной Формуле-1 она занимает второе место после Монако по предсказуемости результатов. То есть чаще всего в каком порядке гонщики уходят на старт, в таком же, ну, если чего-то не случится, там, поломок или аварий, и заканчивают. Ну и, как вы слышали из рассказа Алексея, результаты Гран-при Венгрии, я имею в виду Кубок конструкторов, остаются пока предварительными, но, тем не менее, Макларен, даже не получивший очков в этот день, остался впереди. 138 у него очков. У Феррари на 19 меньше. И на третьем месте идет BMW 71 очко. Ну, а сегодня в центре внимания теннис. Начинается два крупных турнира в США. Мужской серии Мастерс с призовым фондом более 2 миллионов долларов в Монреале. Там участвуют все сильнейшие игроки первой пятерки мирового рейтинг-листа. Женщины будут играть в Лос-Анджелесе, хотя эти соревнования не столь значимые, как мужские, лишь второй категории этот турнир. Ну, там будет тоже немало сильных теннисисток. Первая по сильной Мария Шарапова, другая россиянка Елена Дементьева будет защищать титул, завоеванный в прошлом году. Также примут участие две сильные теннисистки из Сербии, Елена Янкович и Анна Иванович. Ну, а кроме того, очередные матчи будут сыграны на двух предсезонных хоккейных турнирах в России, в Санкт-Петербурге и в Уфе.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. Вместе со мной в студии была Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире ток-шоу «Правосудие». Как оспорить отказ в постановке на жилищный учет? Можно ли выселить собственника из квартиры за неуплату коммунальных услуг? Кто обязан вести капитальный ремонт дома? Эти и другие наиболее актуальные жилищные проблемы обсуждают гости студии. Ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Юго-осетинские власти сообщают об обстрелах с грузинских позиций осетинских сел.
Нам, наконец, необходимо прекратить разговоры о втором государственном языке.
В такой ситуации Ярослав Качинский должен будет решить, создавать кабинет меньшинства или пойти на досрочные выборы.
Мы поддерживаем усилия властей Афганистана и Южной Кореи по освобождению заложников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.